«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Снова понедельник, день прекрасный, для кого-то он тяжелый, для меня он всегда был прекрасным, потому что я почему? Потому что с утра понедельника я начинаю прямой эфир на ТЛС Медиа, этот эфир называется «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю, это постоянная рубрика этого эфира. Вы спрашиваете меня, как христианина, о чем, неважно о чем, а я пытаюсь в меру своего разумения вам на ваши вопросики отвечать. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И, собственно, в комментариях вы можете написать ваш вопрос мне, как христианину, мне, как пастору реформатской протестантской церкви в городе Санкт-Петербурге. А я, опять же, попытаюсь на эти вопросы вам ответить. Еще раз подчеркиваю, эти вопросы могут быть не только религиозного характера, а вообще чего угодно, вообще чего угодно. Если вам интересна христианская точка зрения на что-либо, вы можете вот воспользоваться случаем и задать мне этот вопросик прямо сейчас, а я постараюсь на него ответить. А вот я прямо сейчас буду размещать этот эфир в социальных сетях своих, для того, чтобы, опять же, можно было как можно большему количеству человек его посмотреть. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы там было как можно больше скептиков, неверующих людей, невоцерковленных, обозленных на церковь, чем-то недовольных в церкви происходящим. Вот на вопросы этих людей мне особенно интересно будет отвечать. Почему? Потому что, ну, христиане, если они христиане, то они, в принципе, если какое-то время в церкви уже находятся, они в состоянии уже и сами найти ответы на вопросы. Где-то, может, спросить своего пастора, спросить, может быть, у кого-то. Да, привет, Биголайф пишет мне, привет-привет, как дела, дела, как Саша Бела, это шутка, дела, как мы говорим, по милости Божией все происходит, и мы, ну, дела могло быть и лучше, как говорится, но довольствуемся тем, что есть, и благодарим за это Господа, потому что, ну, потому что благодарим. Да, сейчас буквально я закончу размещать этот эфир в своих соцсетях, и я вас еще раз всех приветствую, и приветствую YouTube, приветствую Бегалай, Друг Вокруг и другие социальные сети, Одноклассники, ВКонтакте. Некоторые из них я в прямом эфире не буду называть. Привет, Владимир, но я, к сожалению, не Владимир, или, к счастью, я Владислав, или просто Влад меня можно называть. Это даже более для меня комфортнее, чем Владислав, или тем более Владислав Игоревич, как некоторые люди меня кличут. Прошу вас, пожалуйста, не делайте это. Осталось мне только в одной социальной сети этот эфир выложить. Ой, как у меня там прямо крупно-крупно моя внешность видна. Как сказал один человек, голова профессора Доуэля. Это правда, похоже на нее. Похоже на голову профессора Доуэля. Надеюсь, это никак не ухудшит наш эфир, потому что, в первую очередь, тут важна не моя голова или как она выглядит, а, в первую очередь, важны ваши вопросики, которые, я надеюсь, вы уже пишете в комментариях, а я вот сейчас уже начну на них отвечать. Так, еще мгновение, и я буду весь ваш, но я надеюсь, что пока вы уже вопросики строчите. Кстати говоря, если у вас вопросов нету, то есть прекрасный способ помочь этому эфиру, написать в комментариях не вопрос, а написать, например, с какого города вы смотрите этот эфир, как вас зовут и так далее и тому подобное, потому что любые комментарии, которые вы пишете, они увеличивают выдачу этих эфиров в социальных сетях, и большее количество людей могут на них посмотреть, на эти эфиры, и, соответственно, мы можем какие-то вопросики... Вот вопросики уже потекли, например, Влад, почем дорога? Я уже не очень понимаю, что вы имеете в виду. Наверное, в этом есть какой-то скрытый смысл, который мне не очень понятен. Может быть, вы уточните. Но спасибо в любом случае за комментарии, потому что, опять же, ваши комментарии увеличивают выдачу этого эфира в социальных сетях. И это прекрасно, прекрасно. Большее количество людей могут на них посмотреть. Итак, я уже практически закончил размещается этот эфир в социальных сетях. Кстати, друзья, да, спасибо, что меня поздравили. Здравствуйте, пишет еще один человек. Здравствуйте и вам тоже. У нас же был праздник. Вчера, если не ошибаюсь, был День Отца. И вот всех отцов я поздравляю, включая себя. У меня тоже есть дети. И это прекрасно, друзья мои. Это прекрасно. И всех отцов я поздравляю. Мне кажется, что в нашей стране этот праздник пока не обрел такого же значения, как он обрел в свое время в других странах. И как-то вот этому празднику уделяется очень мало внимания. А мне хотелось бы, не потому что я трижды отец, а потому что, в принципе, мне кажется, что роль отцов в нашей стране, в принципе, как-то она немножко не то чтобы извращена, нет, а многие мужчины не понимают, что значит быть отцами, а многие женщины не понимают, что значит быть отцами тоже, и поэтому не ценится то, что делают папа. Для меня мой папа был, его, к сожалению, со мной уже нет, очень таким конкретным примером, что значит быть мужчиной, интеллигентным, сильным, умным, очень умным, увлекающимся, имеющим массу хобби и при этом уделяющим еще и мне внимание. Здравствуйте, пишет нам еще. Так, этот комментарий, пожалуй, я читать не буду, но ваше мнение я уважаю, хотя и не разделяю. Итак, все, значит, я все разместил, и теперь всех поздравил с Днем Отца, ну и теперь, наверное, мы начнем отвечать на ваши вопросики. Приветствую мне... так, стоп. Ага, приветствую, мне 14 лет, недавно не умру, улилась у любимая собака. Как вы думаете, будет ли она со мной в район? Это очень крутой вопрос. Не знаю, верующий ли вы человек сами. Ну, в смысле, ходите ли вы в церковь или не ходите? Но то, что вам 14 лет, и вы уже интересуетесь религиозными вопросами, это... На мой взгляд, это очень круто. Слава Богу, что вы этой темой интересуетесь. Я не знаю, будет ли наше животное с нами в раю. Я, скажем так, точно уверен, что животные там точно будут, да, в нашем будущем мире, да, в Царстве Небесном, или можно назвать его раем, это место. Потому что Господь создал животных в свое время, в том числе и сказал про них «хорошо весьма», то есть не про них, а вообще про все творение, которое он создал, сказал «хорошо весьма», а это творение включало в себя и животных в том числе. Поэтому лично я уверен, что животные точно будут в мире будущем. Что касается наших животных, я не знаю, но есть интересное мнение по этому поводу известного богослова первой половины 20 века Дитриха Бонхёффера, который был казнен в концлагере буквально за пару дней до окончания Второй мировой войны. Это был один из величайших богословов того периода времени, очень интеллигентный, кстати говоря, тоже. И более того, это такая белая кость, он из аристократического рода был немецкого. Ну вот, так вот, однажды он писал в своих, если не ошибаюсь, письмах, он писал о том, что однажды к нему подошел мальчик, когда он уже был состоявшимся пастором, состоявшимся богословом. К нему подошел мальчик в церкви и спросил, а что будет с его животным? Тоже там собака, кстати говоря. И он пишет в письмах, что я впервые в жизни не нашелся, что ответить. Я не знал, что ответить на такой вопрос. И он начал размышлять. И в итоге пришел к такому выводу. Причем, я, к сожалению, он свои выводы то, как он пришел к этому мнению, он подробно не описывает, там какая-то логика в любом случае должна быть в этом процессе домыслительном. Ну вот. И он пишет о том, что я думаю о том, что вот наша любовь к конкретным животным, она способна к нашим домашним животным, она способна утянуть их, как бы, я не помню, какое точно слово употребляет, но что-то вроде утянуть. Утянуть этих животных за нами в рай, в Царство Небесное. То есть если мы кого-то, каких-то животных любим, то эти животные, наши домашние животные, обязательно с нами окажутся в Царстве Небесном. Никакого библейского основания я в этом не вижу, но, по крайней мере, я там, читаю Библию и не очень понимаю, как этот человек мог прийти к такому мнению, но версия интересная. Версия интересна, и, может быть, кого-то она утешит, в частности, у того молодого человека, который написал нам в этом этот вопрос. Приветствую, как вы относитесь к текущим событиям в Израиле? Ну, как я отношусь? Может быть, мне даже этот вопрос не стоило бы читать, по большому счету, тем более, учитывая комментарии некоторые, которые приходят уже в нашем эфире. Любое убийство любых людей, незаконное, подчеркиваю, это плохо. Ну, как я могу сказать, я христианин. Поэтому, если кто-то незаконно кого-то лишает жизни, это очень плохо. Вот как я отношусь к этим событиям. Ну, вот. Да, я специально употребил слово «незаконное», потому что у нас в протестантской традиции, и не только в ней, в католической, у православных я не помню, было или не было что-то подобное, к сожалению, мы вылетим из головы, но в западной традиции, в христианской, не только в христианской, а в философской, между прочим, тоже есть понятие законное убийство, законная война. Но, например, если на вас, если, допустим, вы идете по улице, и какой-то злодей с ножом на вас напал, а вы защищаетесь, лишили там его жизни, предположим, да, случайно или специально, специально потому, что он был слишком агрессивный и силен, то в данном случае это самозащита, да, и даже светские законы говорят именно об этом. Ну, вот. И в данном случае тоже я считаю, что это плохо. Но в любом случае, любое событие, ну, вы даже понимаете, когда происходят вот такие вещи, это в любом случае плохо. То есть, как бы вы ни относились к одной стороне или ко второй стороне, само событие, оно глубоко там мной осуждается, там, и, естественно, я скорблю по поводу того, что люди, к сожалению, многие погибают, да, во всей этой истории. Вот как я к этому отношусь. Не знаю, ну, до конца я вам, наверное, может, не ответил, может, какой-то ожидали от меня более резкой и однозначной позиции по какому-то вопросу, но я готов его озвучить в личных сообщениях, пожалуйста. Я слышал, что христиане думают, что Земле всего 6 тысяч лет, как вы к этому сами относитесь. Но есть такое мнение, да, но в принципе в какой-то степени основано на Священном Писании, на Библии, что если мы буквально воспринимаем, не буквально, а буквалистски воспринимаем тексты Священного Писания и всю хронологию, которая представлена в библейской истории, в этой книге, да, то мы можем прийти к выводу, что Земля там примерно плюс-минус, ну, плюс 6 тысяч лет примерно с гаком. Я считаю, что этот вопрос вообще не имеет никакого религиозного значения, потому что книга, набор книг Библии, да, сборник книг библейских, он не про физику, не про историю, хотя про историю на самом деле, про историю и вообще, в принципе, историческая наука, кстати говоря, в большой степени, как наука, подчеркиваю, сформировалась под влиянием религиозные мысли, в частности, христианские мысли, и, ну, это отдельный разговор, это не важно сейчас. Библия не про это, Библия про то, как Бог действовал и действует в этом мире для того, чтобы спасти нас от вечной погибели, от вечного поругания, от вечной смерти, да, к вечной жизни. Вот Библия об этом, в первую очередь, да. Библия о том, как Бог действует в этом мире для того, чтобы нас, кого-то из нас спасти. И о наших взаимоотношениях с Богом, и о причине наших проблем вообще, да, конкретных жизненных, в том числе болезни, смерти, и в том числе вот то, о чем спрашивал предыдущий оратор, скажем так, да, про события в Израиле. Да, все это как греха, Библия это описывает. А Библия – это набор книг, которые написал не один человек, это 66 книг, если мы говорим о каноническом описании, которые написали много людей, живших в разное время, с разным образованием, разного социального и материального положения, от пастуха до, скажем так, премьер-министра, да, большого государства. И все эти люди описывали свои взаимоотношения с Богом. И эта книга написана в том числе, таким образом, чтобы ее понимали простые, обычные, ну, там, типа пастухи, да, пастухи. Любой человек должен взять Библию, почитать ее, и понять, что там написано. А что касается творения, шестидневного творения и шеститысячной истории, то ведь это в первую очередь написано для того, чтобы человек, читающий эту часть Священного Писания, понял ясно и осознал, что этот мир не случайным образом появился. Да? Не кто-то бросил игральные кости, они каким-то образом случайно выдали число, да? Или какой-то генератор случайных или псевдослучайных чисел выдает какой-то набор цифр, и вот типа вот так случилось. Нет, конечно. Но вот эта часть Библии как раз-таки нам описывает то, каким образом творение вообще появилось, да, и чтобы читающий понял, что это творение осмысленное, в нем есть смысл, есть некий творец, как личность, а не как обезличенная какая-нибудь энергия вселенская, которая этот мир создал, и который с этим миром в каких-то взаимоотношениях находится. Так, предлагают мне, нет, туда я не пойду точно, у меня есть для этого моя законная супруга, спасибо за предложение, но я должен отказаться. Так, как найти чувство общности и поддержки в христианской церкви. Такое ощущение, что пишет какой-то человек, как-то представляющий себя неверующим, но на самом деле являющийся верующим. Чувство общности, мне кажется, это не то слово, которое употребляют, не то слово, которое употребляют атеисты, как мне кажется. Возможно, я, конечно, не прав. И светские люди, такой устаревший достаточно, слово-форма, но окей, пусть мы представим, что это писал неверующий человек, представим, как найти чувство общества и поддержки христианской церкви. Понятно, что большинство людей, которые приходят с улицы в церковь, они приходят в церковь за поддержкой. Зачем-то приходят в церковь, они хотят что-то получить. Но и это изначально неправильная позиция. Она понятная, по-человечески понятная, но она изначально неправильная и неверная, потому что церковь – это не то место, где мы всегда получаем помощь. Это то место, где мы чаще отдаем, на самом-то деле. Это то место, где мы лечимся. Лечимся от нашего, от того, что грех разрушил нашу какую-то такую истинную нашу природу человеческую, которую создал Господь Бог. Церковь – это то, где мы учимся и растем над собой. И есть люди, которых я встречал в своей жизни, их немало, к сожалению, которые, да, спасибо за лайк, друзья, ставьте лайки и делайте репосты. За лайки спасибо огромное, потому что ваши лайки увеличивают будущее этого эфира в соцсетях, и, соответственно, больше людей могут к нам присоединиться и какой-нибудь вопросик мне, как христианину, и как пастору церкви задать, а я на него отвечу. Так вот, я встречал людей, к сожалению, немало в своей жизни, не то чтобы там толпы, прям сотни, оцени анекдот. Как я его оценю? Где этот анекдот находится? Зачем вы мне это уже 3 раз пишете? Оцените анекдот. Какой анекдот? Напишите, я оценю. Ну вот, я продолжу отвечать, с вашего позволения. Которые обижены на весь мир, на церковь в том числе, потому что они типа всегда ждали, что в церковь должны решать их проблемы, любые проблемы. Например, они там подвернули ногу, церковь, кто-то из церкви обязан их привезти из дома в церковь и обратно потом, да. Им там нужно помочь сделать ремонт, церковь обязана это сделать. Ну и так далее, и тому подобное, да. Купить лекарства, накормить, напоить, одеть, обуть и прочее, прочее, прочее. И в общем и целом, на самом деле, церковь этим занимается. Ну то есть церковь обычно, если она достаточно большая, то у нее есть какое-то социальное служение, не только внутреннее, не только обеспечение внутренних нужд церковных, то есть нужд членов церкви, но и нужд людей, которые находятся вне церкви. А если церковь маленькая, такая, как моя, допустим, где я служу пастором, то мы там стараемся, у нас нет внешнего социального служения, потому что церковь очень маленькая. А у нас еще есть необходимость платить за аренду помещений, где мы собираемся и так далее и тому подобное. Но мы, например, стараемся там какие-то нужды членов церкви не закрывать. Если они есть, они сами их не могут закрыть, то в некоторых случаях из церковного бюджета, очень маленького нашего церковного бюджета, уделяется некая сумма денег для того, чтобы помочь конкретному человеку с какими-то его нуждами. Ну вот, а в той церкви, где я был когда-то давно, там, членом церкви, в ней там 1300 человек, членов церкви, соответственно, сборы средств для пожертвований, пожертвования большие, но больше, чем маленькая церковь, и было социальное служение, когда люди, когда содержало центр реабилитации, центр социальной помощи, как они сейчас называют, и поддержки для алко-наркозависимых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, да, когда люди, потерявшие все в своей жизни, могли приехать в специально оборудованное помещение, где они там 24/7 жили, питались, одевались, обувались, и их пытались вытянуть из того болота, в котором они пребывали. Ну вот, так вот, к чему я все это говорил. В Библии есть классный стих, я его сейчас по памяти примерно передам вам, он звучит так. Если хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. Это, возможно, в притчах, скорее всего, написано. Что-то у меня сейчас выпало из головы. Так вот, в этом и есть смысл. То есть, как найти чувство общества и поддержки христианской церкви. Самому начать быть вот этим дружелюбным человеком, да, поддерживать и коммуницировать с людьми. У меня была проблема, когда я пришел в ту самую большую церковь на 1300 человек. Я не знал, я пришел не совсем с улицы, я знал трех членов церкви, трех членов этой церкви в разной степени. И все мое время, я ходил первое время 3 раза в неделю в церковь. И это обычно было так. Я приезжаю в церковь, то есть там отдельное собственное помещение, прилегающая территория, стоянка, забор. Я приезжал, я шел в кабинет к одному из тех людей, которого я знал. Ну, вот, у него, он там служитель, у него был собственный кабинет. Я там тусовался в этом кабинете до начала собрания церковного, пил чай или кофе, потом шел на собрание церковное, после церковного собрания заходил снова в кабинет. И тусовался снова там полчаса, час примерно, до того, как я уже уезжал домой. Здоровья вам, да. Спасибо большое, но я, к сожалению, ваши видео прочитать не могу, там какие-то по этой ссылке. Вы уж меня простите. В процессе эфира прямого это делать не очень удобно. Ну вот, и так примерно прошел почти год, когда я вот так жил. То есть, каждое воскресенье я видел огромную толпу людей, которые приезжали в эту церковь, которые улыбались друг другу, общались друг с другом, не знаю, там, и т.п., там, да, а я всего этого был лишен. И мне было очень плохо от этого. И в итоге я думаю, нет, ну так дело не пойдет, надо мне как-то сделать самому шаг вперед. И я начал выходить на улицу и общаться с этими людьми сам. И уже прошло там несколько недель, и фактически я знал всю церковь, да. И до сих пор, даже не будучи членом этой церкви уже лет 7, продолжаю общаться с некоторыми людьми из этой церкви, и часть из них являются моими друзьями. Так что надо сделать первый шаг вам самим, и тогда вы ощутите чувство общности и чувство поддержки, и более того, вы будете тем человеком, который это чувство общности и поддержки будет создавать в церкви. Вы будете одним из креаторов вот этого всего правильного вашего понимания того, что должно быть в церкви. Подскажите, пожалуйста, можно ли молиться на псалтыре и читать каноны о болящем, о людях, которые крещены, но не воцерковлены, а некоторые вообще никогда не причащались? Вау, друзья мои, не просто можно молиться о людях болящих, скорбящих, и которые даже не крещены, а нужно молиться, наоборот, если вы правильно понимаете христианство, правильно понимаете то, какую роль христианство и христиане имеют в этом мире, то вы не просто можете молиться за нуждающихся людей, и неважно, опять же, являются ли они христианами, ходят ли они в церковь, не ходят ли они в церковь, потому что они мусульмане или буддисты, вы обязаны молиться за людей, которые вас окружают, тем более, если они неверующие. Ведь в ваших руках находится самое ценное, самое дорогое, дорогостоящее в мире лекарство. Пилюля, да, это Евангелие, евангельская весть, если вы понимаете, о чем я говорю. А вокруг вас ходят десятки, сотни, миллионы людей, которые не ходят в церковь, которые не молятся, которые не читают Библию, не изучают ее. А у вас есть лекарства, да, и все эти люди идут в погибель, да, они будут вечно гореть в аду за то, что они, ну, почему, за свои грехи, да. А у вас есть возможность спасти их от этого вечного горения в аду. У вас есть евангельская весть. Вы можете это лекарство им дать. Неважно, примут они это лекарство или не примут. Главное, что вы... Вот у меня, допустим, есть один знакомый, ему выписали... У него неврологическое заболевание определенно появилось. Ему выписали лекарство, он даже его купил и даже съел пару таблеток. Но на этом все. Он систематически по той системе, которую определил ему доктор... Извините, не принимает эти препараты. Но сам факт, что доктор ему прописал лекарство, он купил даже его, оно у него есть дома на полочке лежит, но он его не принимает. Но в любом случае, задача доктора, как доктора, это поставить правильный диагноз и дать выписать человеку лекарство. У вас, как у христианина или у христианки, есть способ поставить диагноз любому человеку окружающему, грешному, неверующему, и у вас есть возможность выписать ему лекарство, дать ему Евангелие, рассказать ему Евангелие. А вот дальше это его уже ответственность личная. Но в любом случае, конечно, как вы можете равнодушно проходить мимо умирающего человека, не предпринять ничего для того, чтобы хоть как-то ему помочь, хотя бы позвонить по телефону в скорую помощь. Если вы это не сделаете, проходя мимо умирающего человека, то ну, вас трудно назвать человеком даже на самом-то деле. У нас даже есть уголовная статья, да, в Российской Федерации, по-моему, за неоказание помощи. Вот это о чем, да. Поэтому, конечно, можно и нужно молиться за людей. И неважно, опять же, кто они вообще есть по жизни. Что касается молитв по псалтыри или чтения каких-то канонов молитвенных, но не то чтобы я против, но я считаю, что все-таки молиться нужно своими словами, от сердца, а не читая текст, который написан каким-то человеком несколько десятков, а то и сотен лет назад, а то и тысячи лет назад, 1500 лет назад. Это его молитва, это его отношение с Богом, это его сердечная боль или сердечная радость, да, которую он выразил в этих словах, возможно, очень прекрасных словах, поэтических словах. Но все-таки настоящее отношение, а молитва – это отношение с Богом, да, молитва – это разговор с Богом. Настоящая молитва, настоящие отношения, они не по кальке происходят, а от сердца, вот то, что у вас в душе будет. Так вы молитесь. Читал когда-то теперь на своем опыте, подумала про одну вещь. У всех людей разные характеры, разные границы терпения. А если одного вы выводите из себя любая мелочь, то другой терпит действительно трудные вещи. Но вопрос в другом. Это же тоже дается каждому свое. То есть если один человек всегда ласковый, добрый, негневливый, все его любят, а другой изо всех сил сдерживается, то у него не получается. Прорывается гнев, раздражение, нетерпение. Верно ли то, что он только отчасти виноват? Мы все действительно люди разного темперамента, разного было воспитания, разного... Смотрите, гнев-то может быть уже рожден по разным причинам. Гнев может быть результатом какого-то заболевания, да, психиатрического, неврологического и даже обычно просто физиологического. Да, у человека может быть, допустим, страх, боязнь вообще всего из-за того, что у него какое-то есть сосудистое заболевание. Та же самая вегетососудистая дистония иногда вызывает вот такое ощущение страха, да, страха смерти в том числе. Какие-то заболевания печени и гормональные заболевания могут вызывать в том числе гневливость. В конце концов, возраст тоже дает о себе знать. Поэтому где-то, конечно, если человек находится, скажем так, в пределах нормы психиатрической, да, внутри этой психиатрической нормы он пребывает, и у него нет никаких заболеваний, то, конечно, сложно на него возлагать ответственность за его какие-то реакции эмоциональные. Если это плюс-минус здоровый человек, но и он там гневается, и при этом оправдывает свой гнев тем, что вот типа Бог меня таким создал, то этот человек не очень хорошо понимает свое положение в этом мире и свою меру ответственности. Да, он может гневаться, но если он не старается даже свой гнев преодолевать, если он не пытается выяснить причину своего гнева, если он с ним не работает, если он не пытается измениться, а всего лишь скидывает инфантильно с себя ответственность на там, Бога или на кого-то, или на свой там, типа, характер, то это, ну, опять же, это инфантильная, бесхребетная позиция, которая заслуживает осуждения. Но в любом случае, это не означает, что этот человек, если он христианин, он не будет спасен. У Бога милости и любви немножко больше, чем у нас. Так, поступило еще одно предложение мне интимного характера. Нет, спасибо, откажусь. Всех вам благ, благословений, и, может быть, вы и сами воспользуетесь своим советом. Такие дела. Но, надеюсь, мой ответ вас хоть как-то удовлетворил. А мы поехали дальше. 29 минут прошло с начала эфира, осталось у нас, соответственно, еще 20 минут, и мы успеем ответить еще на большое количество ваших вопросов, если они у вас, конечно же, есть. А я пока почитаю то, что мне пришло в личных сообщениях. Ну вот, какова роль молитвы в жизни христианина? Это хороший вопрос. Многие люди, которые находятся внешне по отношению к церкви, они не очень хорошо понимают роль молитвы в жизни христианина и считают, что быть верующим человеком – это, ну, типа, просто вот я пришел в церковь, поставил свечку и ушел. Или там я пришел за упокой своих умерших родственников поставил свечку, или что-то вроде этого. Нет, это неправильное понимание религиозных отношений, религии вообще, и молитва в жизни христиан занимает огромную роль, не то чтобы центральную, но одну из центральных ролей. Молитва, опять же, это в его истинном понимании этого слова, что это означает, да, это, опять же, не чтение заученных каких-то текстов, стихов, написанных другими людьми, хотя и ими тоже можно молиться, если вы разделяете отношения написавшего человека, вот, его, если это из вашего сердца такие же слова, да, идут, вы можете не формулировать, а прочитывать. Я ничего не имею против. У меня есть сборник, например, протестантских молитв, называется «Долина видения». Это прекраснейшие молитвы, которые прямо, ну, ты читаешь, у тебя сердце иногда разрывается, да, от сопереживания, от сочувствия тем словам, которые написаны в этой книге, да. Я помню, даже на одной библейской группе я читал одну из молитв, для примера, просто из этого сборника, и девушка одна прям начала плакать, рыдать, да, от того, что вот настолько ее тоже сердце коснулись слова, написанные в этой книге. Но это в любом случае, когда вы читаете эти молитвы чужие, вы выражаете, опять же, в любом случае, как ни крути, это более поверхностная молитва, нежели чем если вы будете говорить от своего сердца. Молитва – это отношение «я». Вот, да, вот мы не просто считаем себя верующими людьми, мы не просто ставим свечки в церкви. Хотя в нашей церкви мы не ставим свечки, у нас такой практики нет. Но мы зажигаем свечи на столе, да, на котором обычно ставится хлеб, ну, для причастия. Религия – это отношение с Богом. Религию определили как… Слово «религия» определяется как восстановление утраченной связи с Богом, связи с Богом, восстановление утраченной связи с Богом. Это не статус. Верующий – это не статус. Верующий означает, что вы находитесь в особых интимных отношениях с Творцом Вселенной, с Творцом всего видимого и невидимого мира. Вот что значит религия, да? А молитва – это выражение, это реализация ваших отношений, когда вы общаетесь с Богом. Поэтому, конечно, молитва занимает одно из центральных мест в жизни любого человека, да, верующего. Можете его объяснить в концепции Троицы христианства? В рамках этого эфира? Нет, не могу. Подробно по этому поводу написано тысячи вот таких толстенных книг для того, чтобы концепцию Троицы объяснить до конца. И то в любом случае это объяснение лишь попытка объяснить тайну Троицы. Но в целом христиан, надо понимать, например, мусульмане обвиняют христиан в том, что не только мусульмане, иудеи, некоторые люди, которые не понимают христианство тоже в том числе, они обвиняют христиан в том, что христиане многобожники, потому что они верят в трех богов. Но это не так. Христиане верят в одного бога, в одного бога. Но этот бог имеет три ипостаси, да, три... То есть вот уже начинается проблема, да. Есть классный символ веры, афанасийский, который очень хорошо объясняет концепцию Троицы. Можете ее почитать. Афанасийский символ веры в гугле легко найдете. Одна сущность Бога, но три лица, три личности, которые эту сущность представляют. Отец, Сын и Дух Святой. Вот так можно объяснить. И это не три разных Бога. Это один Бог, но представленный в трех личностях, в трех лицах. И более того, эти лица еще взаимно общаются друг с другом. То есть, опять же, не три состояния одной сущности. Это три разные личности, у которых одна единственная сущность. Но, опять же, они отдельные личности, которые могут... отдельно действовать в этом мире, друг от друга. Но это один Бог. Но правда, это ничего вам точно не объяснит. Чуть интереснее написано, опять же, в вышеупомянутом мною афанасийском символе веры. Но я вам рекомендую прочитать, если вы серьезно этой концепцией заинтересовались. Во-первых, конечно, Библию нужно прочитать. И это не фантазия какая-то отдельных богословов, это концепция взята непосредственно из всего корпуса книг Священного Писания, из всех 66 книг. Но есть, например, классная книга «Троица», которую написал Августин Блаженный. Она, по-моему, даже почти бесплатная, да точно, наверное, бесплатная, можно найти в интернете. И эта книга чуть сложнее, чем «Афанасийские символы веры», но, тем не менее, Августин Блаженный пытается там объяснить, почему христиане верят именно в эту концепцию. И самое интересное, что концепция троицы является одним из аргументов в пользу истинности христианства, потому что специально такую концепцию Бога придумать невозможно. Ну, никому в голову бы не пришло такие сложности устраивать и придумать такую историю с троицей. Она как бы не нужна, эта концепция. Да? То есть, ну, как будто бы не нужна. Но читая книги Библии, мы эту концепцию оттуда троицы вывозим. И даже очень хорошо начинаем понимать, почему именно эта концепция действительно нужна, работает. И я вам даже больше скажу. Есть такая, если вы заходили в протестантские храмы, вы могли видеть в этих домах молитвы протестантских надпись «Бог есть любовь». Да? Так вот, даже эта фраза истинной является только потому, что Бог есть Троица. Но это уже совершенно отдельная богословская история. Я не думаю, что ее нужно обсуждать в рамках нашего эфира, который такой, ну, лайтовый, да, и мы не пытаемся сложные вещи объяснить простыми словами здесь. Почему христиане такие категоричные, считают, что тут их религия верная? Ну, во-первых, я думаю, что... Спасибо за вопрос. Я, во-первых, думаю, что не только христиане такие категоричные. Любые верующие люди, любой верующий человек, будь он мусульманином, иудеем, христианином, не знаю, там, исповедующим зороастризм, или какую-то еще иную там, систему верования, все эти люди будут утверждать, что их религия самая верная, самая правильная. Иначе нет никакой логики в том, что они исповедуют эту религию, а не исповедуют какую-то другую религию. Вы же понимаете, да? Это же очевидный факт. Если я исповедую эту религию, значит, я считаю ее верной, а другие неверными. То есть вот такая исключительность, она присуща всем верующим людям, вне зависимости от того, какой религии они придерживаются. Поэтому, ну, как бы, это не христиане категорично, это все убежденные люди, верующие именно в свою систему религиозную, они просто обязаны быть категоричными, иначе возникает сомнение в том, что они вообще являются верующими людьми. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа, ну, у нас есть доводы. У нас есть доводы, у нас есть аргументы в пользу того, почему христианство является истинной религией. Этих доводов много, и опять же в рамках одного такого короткого эфира, когда я отвечаю на многие, большое количество вопросов, эти доводы привести достаточно сложно, но даже если вы знаете хорошо историю, вот такой аргумент, он так себе аргументик на самом деле, но тем не менее я приведу, если вы знаете хорошо историю, вы знаете прекрасно, как христианство повлияло вообще на весь мир. По большому счету, вся современная цивилизация, подчеркиваю, в том виде, в котором она существует, с ее достижениями, это продукт христианства. И даже учитывая это, этот факт, да, можно хотя бы задуматься о том, а может быть, христианство действительно истинная религия, да, если она так сильно влияет на мир. Если крупнейшие университеты мира, это бывшие семинарии, если многие научные открытия спонсированы церковью, непосредственно церковью, в отличие от... А если мне якобы церковь мешала, значит, научному прогрессу, это не так. Если больницы, детские дома, приюты, дома престарелых появились благодаря тому, что именно христианское милосердие побудило людей все эти вещи создавать. Общественные школы, между прочим, да? Общеобразовательная школа тоже продукт христианства, это неудивительно будет для вас. И т.д. и т.п. То есть, ну, хотя бы даже из этого понимания ситуации, что христианство настолько сильно повлияло на мир, можно хотя бы допустить мысль о том, что оно верно, и попытаться более серьезно к нему подойти, начать его изучать, читать Священное Писание, читать какие-то аргументы умных людей, и, может быть, когда-то для вас это станет площадкой, ну, той, которая вас однажды к Богу приведет. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось 9 минут до конца эфира. У нас еще масса времени для того, чтобы попробовать поотвечать на ваши вопросики. Вопросики о христианстве, вопросики о религии, в частности, о Библии, о церкви или любые другие вопросы, которые у вас возникают, возникли бы или могут возникнуть в процессе этого эфира. Христианам, ну и ко мне в частности, как христианину и как пастору, реформатской протестантской церкви в городе Санкт-Петербург. Кстати, мы собираемся каждое воскресенье в самом центре города в середине дня. Сейчас собираемся с 12 часов. Через 2-3 недели мы сделаем наше собрание на час позже. Но каждое воскресенье в Питере мы в самом центре города, прям в самом центре, не придумать. Мы собираемся, и думаешь, прийти к нам на собрание, в церковь, познакомиться со мной лично, с нами вообще, с нашей маленькой общиной поближе, послушать, посмотреть, что там происходит, попить с нами чаю, покушать пирожков каких-нибудь или бутербродиков, и, может быть, какие-то вопросы еще позадавать. И также я могу тем, у кого нету, подчеркиваю, тем, у кого нету собственного нового завета, Библии, я могу ее подарить, эту книгу, в Петербурге лично встретившись с вами, пообщавшись и подарив Новый Завет, или, может быть, даже целую Библию. Ну, Новый Завет – это часть Библии. Если вы живете в другом городе, то ну, либо я почтой пришлю вам Библию, Новый Завет, либо организую передачу Нового Завета вам в том городе или поселке, где вы живете, чтобы какая-то местная община церковная вам передала эту книгу. И, может быть, для вас это будет первым путем, первым шагом для того, чтобы, опять же, начать изучать христианство. А, как говорил один мой мудрый человек, знакомый, очень образованный, очень мудрый, очень начитанный и при этом являющийся атеистом, он говорит, что Библию должен прочитать каждый образованный человек, потому что именно читая Библию, ты понимаешь, что, как этот мир, почему этот мир устроен так, как он устроен. Да? Опять же, потому что христианство настолько сильно повлияло на цивилизацию, что понять действительно все закономерности действующие в этом мире, существующие, не читая Библию, или вы не сможете понять многие произведения искусства до конца, не читая Библию, потому что во многих даже условно-светских фильмах есть аллюзии, такие отсылки к Священному Писанию. Например, последняя трилогия, если не ошибаюсь, трилогия, да, «Планета обезьян». Не старый этот фильм еще, да, но а последняя самая трилогия «Планета обезьян», особенно в последнем фильме, там ну, настолько мощная отсылка к одному известному библейскому событию, что просто не понимая, не видя ее, не зная Библию, ты до конца не понимаешь идею драматичности конца этого фильма. Такие дела, друзья. Ставьте лайки, да, делайте репосты и читайте Библию. Читайте Библию, не стесняйтесь, ничего там плохого нет. Опять же, как сказал мой знакомый сельский человек, каждый образованный человек должен Библию прочитать. Расскажите, пожалуйста, с какого времени история церкви священники начали освящать разные предметы, например, воду, продукты, что об этом говорил Христос? Чем отличается вода святая и не святая? Если, например, я помолюсь бутылкой воды, она тоже будет священным? Хороший вопрос. Я на него точно ответ не знаю, к сожалению. Вот тот самый момент, когда я до конца вам ответить на вопрос не смогу. То есть когда, с какого времени, я точно не знаю или не помню. Потому что для меня это вопрос совершенно, который передо мной не стоит, никогда не стоял, поскольку, опять же, библейское основание для того, чтобы освящать воду и относиться к ней именно так, как относится к священной воде в современной там, католической или православной церкви, библейского основания такого нету. Мы, например, молимся перед едой, это не все. Мы благословляем еду и благодарим Господа за нее, да. И каким-то образом там, мы эту еду, там, например, в определенном смысле освящаем. Но что это значит фраза вообще «осветить воду»? Надо понять, да. То есть нам необходимо точно понимать, что мы имеем в виду под фразой, когда мы освящаем воду. Что это значит? Она меняет свои свойства. Почему, каким образом. Когда мы говорим о том, что человек святой, предположим, если мы говорим в библейском смысле, мы имеем в виду, что этот человек не какой-то особенно праведный, а что этого человека Бог отделил от остальной части человечества для служения себе. И этот человек может быть с точки зрения нравственности чуть хуже, чем вон тот парень, который в церкви вообще никогда не был. Ну, условно, да, тот парень. Но при этом Бог его отделил, этот человек верит в Бога, он отделен Богом для служения, и в этом смысле он является святым. Вот что значит слово «святой», «святость» в библейском понимании этого слова, да? Отделенный. И только потом уже это слово означает, что он должен быть или может быть особенно праведным, чем другие люди, да? А, допустим, у католиков и у православных это слово имеет однозначную коннотацию. Это особо святые люди, особо праведные люди. Да? Они отличаются особой праведностью, особой нравственностью, моралью от других людей. И, возможно, делали еще и чудеса. Но это не совсем библейское понимание. Что касается воды, там, опять же, я не очень понимаю, зачем освещать квартиру, освещать дом, освещать машину, оружие, тем более, или воду. Да? То есть с точки зрения Писания, опять же, если мы осветили эту воду или этот дом, это означает, что мы этот дом посвятили для служения Богу. Мы отделили это помещение. Вот, допустим, мы строим дом молитвы, например, да? И вот мы там освещаем этот молитвы, символически выражая этим то, что этот дом посвящен Богу для служения Богу, да? Для служения людям, для служения Богу, для проповеди. Да? Но этот дом не приобретает никаких особенных свойств при этом вообще. Он не изменяет свои свойства, свои качества. Мы просто символически наделяем его определенной нагружаем его определенным смыслом. Да? Это дом конкретно молитвы. Когда мы освещаем квартиру, я не очень понимаю, что мы делаем. Тем более, когда мы освещаем воду. И тем более, когда мы думаем, что эта освещенная вода приобретает какие-то дополнительные свойства и способна там, не знаю, исцелить нашу изжогу там, или язву желудка, если мы будем эту освещенную воду пить. То есть, конечно, вера в это может это сделать. Вера вообще многие вещи делает, многие чудеса совершает в нашей жизни. Но с точки зрения, опять же, каких-то дополнительных религиозных свойств, библейство обосновывает, что вода приобретает какие-то дополнительные свойства, невозможно по определению вообще. Хотя, опять же, есть таинство причастия, у нас оно тоже называется таинством. И мы верим, что мы через употребление кусочка хлеба и выпив глоток вина, мы в этом таинстве обретаем особую связь через Духа Святого, опять же, с Богом. То есть хлеб остается хлебом, вино остается вином. В нашей религии, подчеркиваем, как бы это рано, у католиков, у православных немножко по-другому. И мы верим, что через Духа Святого мы особым образом соединяемся с реальным Христом. Но опять же, это не означает, что хлеб и вино в нашем случае, подчеркиваю, в нашем случае приобрели какие-то дополнительные свойства. Ну и последний вопрос на сегодня. Здравствуйте, если не стараешься соблюдать постановление Господних, можно не утруждать себя постом и молитвами? По-моему, наоборот. Если ты не исполняешь, не стараешься, то есть наоборот, нужно как можно больше молиться. Ну, про пост это уже отдельный разговор, но наоборот, нужно как можно больше молиться и читать Священное Писание для того, чтобы вот эти самые молитвы, чтение Священного Писания, размышления над ним сподвигли, побудили вас к тому, чтобы вы старались все эти, пусть, ну, мне не нравится слово постановление, но окей, пусть будет так. Старались соблюдать правильно, быть в правильных отношениях с Богом. Наоборот, как раз наоборот, да. Если не получается, если не стараешься, наоборот, нужно это делать. Молиться, поститься, может быть, даже для того, чтобы научиться стараться. Этому тоже надо учиться. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. К сожалению, сегодня было мало вопросов от неверующих и воцерковленных людей. Но, тем не менее, было классно с вами провести это утро понедельничное. Всем благословения от Господа. Ставьте лайки, делайте репост и пишите мне в личных сообщениях ваши вопросы. Я на все из них постараюсь ответить. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.